Мы читаем из книги «Зоар Леам», глава Ваикра, страница 62, пункт 411. Абзац называется «Однако свойство суда». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Зоар Леам», страница 62. Абзац начинается «Однако свойство суда». В самом конце второго столбца. Однако это свойство суда, которое раскрывается ему, не завершается за один раз, а посредством приумножения грехов связывается с каждой ступенью из пяти ступеней Хагат, Нецех, Ход. А когда оно достигает Рош, главы Сферот, то есть Хеседа, ее форма завершается в полной мере и нет более Диним. А то, что говорят, что свойство жесткого суда, Малхут де Цимцумалев, чего бы оно ни коснулось, прогоняет оттуда света, речь идет только о левой линии, от которой притягивается хохма. В то же время правой линии, откуда притягивается хасадим, свойство суда не наносит никакого вреда, поскольку на свет хасадим сокращения не было. А после того, как свойство жесткого суда связывается со всеми пятью ступенями Хагат Нецахот, уходят только лишь все света Хагат Нецахот левой линии, а правая линия не только не несет ущерба, но еще и укрепляется, ибо она побеждает в споре, ведь левая линия подчиняется и обязана теперь включиться в правую. Однако грешник, который уже соединился с левой линией из-за своих грехов, не может получить ничего от правой линии, и поэтому он умирает. Однако, на основе Малхут де Цимцум Алиф, то есть свойства суда, мир существовать не может, поскольку ее килим не способны получать свет жизни, ибо сначала мир был создан свойством суда. Увидел он, что мир не может существовать, и соединил с ним свойство милосердия, то есть поднял Малхут в бину свойство милосердия, рахамим, и она подсластилась там. И тогда килим жителей мира, которые происходят от Малхут, стали способны получать свет жизни и все мохин, и могут существовать. И поэтому Малхут выстроилась из этих двух точек. И точка свойства суда, в свойстве дин в ней, находится в скрытии и неизвестна, а точка, подслащенная милосердием бины, в раскрытии, для того, чтобы происходящие от нее были способны получать света и мохин. И из-за этих двух точек она называется древом познания добра и зла. Ибо если удостоились, свойство суда находится в скрытии, и они способны получать от нее добро. А если не удостоились, им раскрывается свойство суда, заключенное в ней, и килим всех людей, происходящих от нее, повреждаются и не способны более получать свет, и она для них зло. А тому, кто грешит, до тех пор, пока не раскрылась ему точка свойства суда, раскаяние помогает, поскольку его килим еще способны получать свет. Тогда как после того, как ему раскрывается точка суда, раскаяние не помогает ему, ибо его килим уже более не способны получать никакой свет. Итак, известно, что все состоит из десяти сферот, то есть пяти свойств, кахаптум, поскольку одна сфера, тиферет, состоит из шести сферот, и всего их десять. А в отношении семи нижних они называются хагат, нецех, ход, где хагат — это кахаб, а нецех, ход — это тум. И грешник, которому раскрывается точка дин, точка свойств один, постепенно наносит вред всем десяти сферот корня своей души. Сначала в Од, затем в Нецах, пока не наносит вред Хеседу. И тогда завершается раскрытие точки свойства Дин, и снова не помогает ему раскаяние. Своим грехом Адам решен наносит вред высшей ступени в корне своей души, так как наступает спор между двумя линиями, левой и правой, что приводит к раскрытию свойства суда, ибо поврежденная ступень опускает на него суды и наблюдает за ним. И наблюдает за ним, раскаялся ли он, ибо до тех пор, пока он не повредил все свои десять сферот до Хеседа, он еще не испортил свои килим и способен совершить раскаяние. Но он может грешить еще, то есть притягивать внизу из левой линии. А если он продолжает грешить, для него готова другая ступень. То есть он наносит вред более высокой ступени в корне своей души. А если он продолжает грешить, он прибавляет ступень к ступени, пока не достигает пяти ступеней, и это все десять сферот корня его души. И тогда левая линия наверху опустошается от всего света, и человек больше не может грешить, потому что ему больше нечем питаться от левой линии, и спор между левой линией и правой прекращается. Ибо после того, как свойство суда раскрылось в сфере хесед, корня его души, левая линия больше не способна получать свет, а правая линия устанавливается и укрепляется, так как она победила в споре. Когда правая линия установилась против человека, то есть она победила в споре, и установилась, и согласилась с Диним, которые раскрылись в левой линии и в человеке, который согрешил. Левая линия тоже готова согласиться с правой и включиться в нее, ибо из-за того, что она опустошилась от своих светов, ее спор с правой линией прекратился, и она целиком готова включиться в правую и наслаждаться светами правой, когда левая согласилась с правой, больше уже ничего не зависит от раскаяния, ибо левая линия согласна включиться в правую только после того, как раскрылась Малхут, свойство Дин на всех ступенях, вплоть до Хеседа. И тогда раскаяние уже не помогает, поскольку его килим испорчены, и он уже не способен получить свет, даже если совершит раскаяние.
Он объясняет нам о ступенях, насколько человек грешит, насколько он портится на этом пути, пока уже исправление ему не помогает. То есть пока он полностью не обретает желание отдачи ради получения, а до тех пор еще меньше. Отказаться от отдачи ради получения. Ой, простите. Отказаться от получения ради отдачи, отдачи ради отдачи, потом отказаться от цимцума и так далее. Идет назад.
И когда суд достигает полноты, то есть свойство суда раскрылось на всех ступенях, и оно больше не может навредить, тогда он завершается, то есть завершается спор между правой линией и левой, и судов больше нет, потому что человек не может больше грешить, и левая линия подчиняется и целиком включается в правую. И устанавливают пальцы 5 против 5, правое в левой, то есть все 5 свойств левой выходят внутри 5 правой, и руки его выпрямляются, чтобы показать вещь без намерения человека, что после того, как суд над ним достигает полноты и завершается, грешник сплетает пальцы своих рук друг с другом без намерения сделать это, и это показывает, что пять пальцев, то есть 10 сферот левой линии высшего корня его души, соединились и включились в правую. И грешник, который не может получить ничего от правой, приговаривается к смерти. А его действия внизу, несмотря на то, что он делает их без всякого намерения, свидетельствуют о его приговоре наверху.
Есть обычай такой, что вот так вот не делают. Вы не понимаете этого, светские? Ты таким образом как будто бы закорачиваешь правую и левую без средней линии, поэтому так не делают. Можно так, если кладут, то всегда правую на левую. Это такие внешние обычаи, которые подразумевают, символизируют внутреннее состояние, к которому человек должен прийти. Поэтому опять, то, что мы видим здесь, конфликт — это желанное. Желанное состояние. И с конфликтом можно продвинуться. В конфликте нельзя существовать, его нужно решить. Но если человек его решает, это знак того, что он продвинулся. Невозможно избавиться от конфликта, кроме как если ты приходишь к победе правого над левым, или, не дай Бог, левого над правым. Тогда конфликт исчезает. Но тогда человек умирает, если левый побеждает правую. И несмотря на то, что чувствует себя комфортно без этого конфликта, но умирает. Поэтому желательно привыкнуть, приучить себя к конфликту и продвигаться всегда таким образом, чтобы включать левое в правое и подготавливать свое окружение таким образом, что когда конфликт пробуждался бы, и чем быстрее этот конфликт пробуждается, это признак продвижения, и таким образом он сможет решить его быстрее. Собственно, все. Да.
Саша Ализаде из Санкт-Петербурга спрашивает, грешить это намеренно или нет?
Раскрываются все грехи от Адам Ришон. Новых грехов нет. Все грехи оттуда. Когда было полное разбиение Келима, после этого грехов уже не было. Уже разбивать нечего. И все тогда раскрывается от легкого к тяжелому. Если человек продвигается, то каждый следующий грех, который в нем раскрывается, будет хуже предыдущих. Пожалуйста.
До сих пор говорилось о грешнике в частном отношении. Однако в Израиле, как в целом, существуют праведники, держащиеся правой стороны, есть грешники, своими грехами усиливающие левую линию.
Речь идет о том, что происходит в каждом человеке. Тора говорит об одном человеке.
Израиль в целом судится по большинству. И если большинство грешники, левая линия пересиливает и желает упразднить правую. И тогда народы мира, происходящие от левой линии, получают силу притеснять Израиль и преследовать его, ибо он является правой линией. И это все изгнания и египетское изгнание. Однако после того, как грешники увеличили свои грехи до такой степени, что раскрыли все пять ступеней вплоть до хеседа, левая линия опустошается, и у нее нет силы существовать самостоятельно. И она включается в правую.
Потому что ему нечем питаться. Значит, у него нет источника силы, потому что левая линия, у нее самой по себе нет светов, она их получает только от правой. Так что, пока он еще властвует, пока эта сторона еще властвует над правой, но не разрушает ее, то таким образом он живет, и он прямо герой. Он не знает, что вся его сила приходит ему с правой линии. Он думает, что это он сам чего-то себя представляет. Но разрушая правую линию, тем самым разрушает и самого себя.
И поскольку упраздняется левая линия, отменяются и наказания, и отменяется сила египтян, позволяющая преследовать Израиль. Как сказано, «Твоя десница, Творец, величественна в силе, Твоя десница, Творец, крушит врага». То есть, левая включается в правую, и суд завершается. Ибо после того, как раскрывается свойство суда, и сила левой линии упраздняется и включается в правую, отменяется сила грешников и сила египтян, опирающихся на левую линию, и правая линия усиливается, поскольку она победила в споре. И тогда говорится, «Твоя десница, Творец, величественна в силе, поскольку она одолела левую». И поэтому «Твоя десница, Творец, крушит врага», то есть египтян, которые происходят от левой линии. И как было в египетском изгнании, так же будет и в будущем, когда Он спасет нас от всех народов мира, и тогда это тоже произойдет через действие, раскрывающее Малхут свойство суда на всех ступенях, которое отменяет силу левой линии, чтобы она больше никогда не могла одолеть правую. И это действие считается клятвой в том, что никакой народ мира больше не поработит Израиль, происходящий от правой линии. И поэтому, когда Творец желает все осуществить таким образом, чтобы никакой народ и племя не могли более поработить Израиль, сказано, «Клялся Творец десницей своей и рукою силы своей». То есть с помощью действия Малхут по раскрытию свойства Дзин, свойства суда на всех ступенях миров, которое называется клятвой и обещанием, что левая линия более никогда не сможет одолеть правую, и поэтому клялся Творец десницей своей, то есть усилением силы правой линии, которая победила в споре, и рукою силы своей, левая, которая уже включилась в правую, что «не дам я зерно твое в пищу врагам твоим, и не будут пить чужеземцы вино твое, над которым трудился ты». И выяснились здесь три вида раскрытия Малхут свойства суда на всех ступенях, которые подчиняют левую линию, заставляя ее включиться в правую, так, чтобы она больше никогда не могла одолеть правую. Первое. Раскрытие свойства суда в корне частного грешника, у которого уже иссякла всякая надежда, и он больше не может грешить и уже не может раскаяться. Второе. Раскрытие свойства суда в частном корне одного народа, как это было в Египте, когда было сказано «Твоя десница, Творец, величественно в силе». И действие по раскрытию свойства суда над египтянами подобно клятве в том, что египтяне больше никогда не смогут поработить Израиль. Как сказано, «Ибо, как видели вы Египет сегодня, более не увидите их вовеки». Третье. Действие раскрытия Малхут свойства суда в мире, как в целом, которое наносит ущерб всем 70 народам. И тогда клянется Творец в общем, что левая линия более не одолеет правую в мире, как в едином целом. Как сказано, клялся Творец десницей своей.
Вопросы? Да. Это на самом деле очень особенная статья. Я бы выделил ее. Есть еще, конечно же, такие в книге Зор, но это действительно, тут очень много пояснений от Бааль-Сулама о трех линиях, в каком противоречии они находятся и как полезны эти противоречия. И еще много очень базовых принципов.
Ирганат из Казахстана спрашивает, когда говорят о грехе в Зоре, всегда ли речь идет о намерении ради себя?
Во-первых, речь идет об одном теле. Мы должны понимать, конечно же, общее и частное равны, и в общности мир это все равно имеет место, но мы говорим о том, как это происходит в человеке. Во всех нас это народы мира, Исраэль и то деление на Египет, коэны, левиты, народ, сидящий у врат, право, лево, среднее, в каждом из нас. Это борьба, это усилие, и это противостояние одно против другого. Это все в соответствии с программой Творца, который таким образом противопоставляет одно другому для того, чтобы человек осуществил свое право выбора, и для того, чтобы правое преобладало над левым, чтобы отдача была всегда выше знания над получением. Таким образом, это причина, почему это здесь появляется таким образом. Точно так же, как поклялся Творец своей правой, каждый человек должен раскрыть, что это так. Как он может знать это до борьбы, когда он сам вступает в эту борьбу и выражает свой свободный выбор, и сам хочет раскрыть власть правого, правой над левой, то он раскрывает, что таким образом это приходит от Творца, и тогда начинается уподобление свойств между ними.
Ярон из Хадера и Таль из кампуса Каббала в Тель-Авиве спрашивают о противостоянии. Это отдача против получения, или это левая линия против правой, хотят связи с Творцом. В чем это противостояние, спор?
Здесь, почему я сказал, что эта статья такая из базовых, из основных? Потому что эти решения, в этом вся внутренняя работа человека. Раскрытие причин разбиения, причин нисхождения миров и душ сверху вниз, и почему находимся во тьме, и почему нам нужно принимать решения, что достигается этим решением и исправлением, где здесь именно человек должен действовать, а где он уже должен раскрыть то, что исправление приходит от Творца, а человеку надлежит только раскрыть, с чем он хочет отождествлять себя. То есть во всем этом сокрытии, которое раскрывается, он раскрывает замысел творения, программу творения, чего хочет Творец. И в тот момент, когда он раскрывает, чего хочет Творец, то есть раскрывает в соответствии с тем, что приходит к этому сам, к этому открытию. После всех поисков, борьбы и спора между правой и левой, что все это происходит только с целью раскрытия того, кто есть Творец и что он задумал. В этом человек приходит к слиянию, к подобию свойств, и видит, что между ними есть согласие, и тогда они действуют как один. Эта статья, желательно снова и снова просматривать ее, потому что она дает нам то, почему мы после разбиения и снисхождения, миров и всех этих явлений должны именно присутствовать в состоянии этой борьбы, этой путаницы, беспомощности, и привести все это в порядок именно из этого конфликта и неведения, именно верой выше знания. Возвеличить правое над левым. И с помощью этого мы приходим к цели.
до сих пор мы изучали, что человек должен избирать правую, и тогда левая нарастает снова и снова.
Нет. Человек, который предпочитает правую, он этим решает, что правая властвует над левой, и на этом заканчивается ступень. И левая потом не преобладает. Он сделал выбор, он пришел к решению, и ступень заканчивается. Теперь раскрывается новое состояние, но это не те состояния, что были раньше. Конечно, есть причины и следствия, но это не раньше, чем он закончил это, сделал и бур, и ника, мухин. И тогда правая
возобладает. Здесь кажется, что левая нарастает снова, снова и снова.
Конечно.
Пока человек не склонится.
Он говорит о том, что имеет место и такой процесс, когда левая линия как будто бы преобладает над правой, но тем самым он приходит к саморазрушению.
Так что же предваряет что?
Бывает так. И так, и эдак. Мы в истории видим такие моменты. Это преобладает, потом это. И все это происходит, пока нет этого внутреннего выяснения во всех этих конфликтах, не выясняется общее окончательное состояние. Нам ясно, что если света находится справа, то левая, которая хочет разрушить правую, разрушает саму себя. Ему нельзя разрушить левую, правую до конца. Если бы он мог, он бы мог подавить правую, но оставить ее существовать под своим контролем, но у него нет достаточного, как бы сказать, разума для этого. Ведь оттуда он все равно получает свое питание, поэтому, поскольку злое начало постоянно растет, то таким образом оно приводит себя к этому, потому что все начинается справа. Связь со светом происходит благодаря подобию свойств, поэтому это должно проходить через Хеса, через Авраама. Если он разрушает свою основу, Авраама, то левая всегда разрушает само себя. Мы даже видели это в истории, в течение мировой истории, что постоянно присутствует это левое, правое, левое, правое. Да?
Зив из Хайфы спрашивает: иногда я чувствую, что мне хочется учиться, иногда нет. Иногда это очень важно, иногда нет. И вот так уже 3 года. Почему мне все время это, как будто я топчусь на одной ступени? Где здесь нарастание злого начала? Или я должен преодолевать каждый раз одну и ту же точку?
Во-первых, хорошо, что это меняется. И что все равно это его притягивает до сих пор, его к этому тянет. Во-вторых, нехорошо, что он чувствует такую разницу между состояниями. Я хочу заниматься, не хочу. Мне хорошо, мне плохо. Меня это притягивает, привлекает, нет или нет. Это не должно влиять на то, что я, собственно, делаю. Есть вопрос истины и лжи, а есть вопрос сладко или горько. В каждом человеке до самого конца исправления будут происходить изменения в его килим. И вопрос в том, насколько он выше знания, стоит выше этих килим, выше этих ощущений сладкого и горького, которые могут быть абсолютно противоположными крайностями. Хочу, не хочу, хорошо мне, плохо. Это не важно, это все происходит в килим, значит так, значит оно так. И так они и должны ощущать. Но я, Адам, что во мне, стоит выше этого. И тогда я стараюсь быть, ну, знаешь, как колесо, да? Даже если колесо крутится назад, оно, тем не менее, двигается вперед. У него просто есть части, которые двигаются назад, но он тем временем в своем целом двигается вперед. Таким образом, мы должны продвигаться. Это не важно, что я при этом чувствую. Моя склонность всегда быть выше этих состояний. Даже те состояния, которые мне кажутся увлекающими меня назад, я пользуюсь ими для того, чтобы продвинуться вперед. И поэтому именно так мы должны видеть эти состояния каждый раз. Так что то, что у него состояния меняются, пусть радуется тому, что он каждый раз выясняет их все больше и больше. Сколько? Неизвестно сколько. Пока не наполнится чаша. Пока не исправит свою душу. Но вопрос в том, насколько он наиболее эффективным образом пользуется этим. И когда ему хорошо, и когда ему плохо. Когда вообще нет разницы между тем, как он их использует. Так должно быть. Да, я дам тебе задать вопрос, но я сейчас 10, на 10 вопросов ответил, а ты все время сидел с поднятой рукой. Ты вообще слышал, что я говорил? Нет, потому что ты все время со своим вопросом сидел.
В продолжение того, что спросили вот здесь. Это меня волнует. С одной стороны, он здесь говорит о грехопадении, а грех — это вроде бы что-то такое нехорошее в ощущении. С другой стороны, здесь есть такое состояние, что без реализации греха до завершения дальше нет продвижения. То есть, пока я не преодолею левую из этого желания, вроде бы это не поможет.
Стой, стой, стой. Что значит «не поможет»? Я сейчас собираюсь, я хочу быть спортсменом. Я хочу поднимать тяжелые веса. И я еле поднимаю 20 килограмм. Ну, хорошо. Это нормально? Быть чемпионом — это поднять 200 килограмм, например. Так что, мне этим не заниматься, бросить? Не исправить хотя бы малую часть на пути? Я тебя спрашиваю.
Нет, исправлять. Вот это раскрытие левой обязано происходить? Где тут я в этом процессе?
Потом раскроется...
Новая левая.
Раскроется трудность 40 килограмм, потом 60. И так я буду продвигаться. Разница в том, разница проста. Верит ли человек в то, очень просто, верит ли человек в то, что каждый раз, когда он раз за разом преодолевает помехи новые, и помехи они в том, что он карабкается на гору царя. Он скажет, да что, вовсе не так. Я каждый раз чувствую еще более тяжесть, это только повторяется. Если ты каждый раз чувствуешь, что они тяжелее, это значит, что ты продвигаешься в правой линии, это значит, что ты сам себя усиливаешь. И то, что ты сейчас можешь поднять 40 килограмм, и тебе это тяжело, это точно так же, как ты когда-то мог поднять только 20. А скрытие приходит для того, чтобы ты каждый раз думал не о том, сколько ты поднимаешь, а о том, что этим ты каждый раз наслаждаешь Творца. Это твоя цель. А не быть сильным и не считать сколько. У меня есть возможность насладить. Что мне еще нужно, чтобы этот путь никогда не кончился? Когда я делаю это сейчас, я наслаждаюсь, потому что я делаю это как младенец, который сейчас как-то наслаждает свою мать. А нет, я хочу быть сам хочу быть чемпионом. А раз так, ну, это неправильный путь. Пожалуйста.
Четыре вида арбаминим. 412 пункт. Сказано, «И возьмите себе в первый день плод древа великолепия, листья пальмовые». Плод древа великолепия — это этрог, цитрон. Но разве этрог с древа великолепия? Ведь на цитроновом дереве вокруг него много колючек. Но дело в том, что сказано, «И перестроил Творец Элоким ребро, которое взял у человека, в женщину, и привел ее к человеку, и сказано, «Кость от кости моей, плоть от плоти моей». И это плод цитрусового дерева, ибо человек называется дерево. Внутренний смысл слов «и перестроил Творец Элоким» — это дерево, ребро, указывает на Зеранпин и Малхут, которые были созданы как двойной парцов. А потом Творец отделил их друг от друга, и Малхут стала ребром, частью Зеранпина. А Зеранпин называется древом жизни, а Малхут — плод этого древа, и поэтому Этрог указывает на Малхут. И поэтому Этрог указывает на Малхут, и потому Тора называет его плод древа великолепия, ибо он плод древа великолепия, то есть Зеранпин. 413. Листья пальмовые, капот тмарим. Пальма цветет раз в 70 лет, что указывает на Исод Зеранпина, в которых обобщаются 70 высших лет, то есть 7 сферот Хагат Неим, каждый из которых состоит из 10 и всего 70. И он связывается Нихват, то есть соединяется сверху Зеранпином и снизу с Малхут. И поэтому называется листья, капот, как сказано, соединились, то есть связались, ибо Есот поднимается и в Зеранпин, и в Малхут, как сказано, потому что все в небесах и на земле. Есот называется все, и он связан с небесами, то есть Зеранпином, и с землей, то есть Малхут. 414. Плод древа великолепия — это жертвенник, то есть Малхут, который приносит плоды и распространяет плоды во все стороны. И называется плод древа великолепия, потому что все 70 лет, то есть 7 сферот Хагат Наим Зеранпина, каждая из которых состоит из 10, и всего их 70, дают Малхут определенную часть, и она получает благословение от всех них. А Зеранпин называется древо великолепия. А тот, кто грешит и наносит ущерб жертвеннику, то есть Малхут, грешит и наносит ущерб всем 7 сферот Зеранпина, ибо Малхут связан с тем, который соединен и связан с верхом, то есть с Есодом Зеранпина. И поэтому Малхут связана с 7 сферот Зеранпина, и поэтому сказано «плод древа великолепия», «листья пальмовые», «капот тмарим», чтобы показать, что они связаны к футим друг с другом. 415. Сказано «это помазание Аарона и помазание сынов его». Это жертвенник, который помазывается Аароном, то есть хеседом Зеранпина, как сказано. «И помажь жертвенник всесожжением и все его принадлежности, и помазание сынов его — это остальные сферот Зеранпина, нисходящие от Хеседа. Ибо жертвенник, то есть Малхут, помазывается всеми и растет, и благословляется, и очищается». 416. В праздник Суккот жертвенник обходят по одному разу каждый день, а в конце — 7 раз. Это указывает нам на царя, который пригласил гостей и занят ими. И была у царя единственная дочь, и сказала она ему: «Господин мой и царь, из-за приема гостей ты не смотришь на меня». Сказал он ей: «Клянусь, дочь моя, я буду давать тебе по подарку каждый день, и он будет стоить всего». 417. Так, в каждый день праздника сыны Израиля приносили в жертву 70 тельцов для 70 народов мира. Сказал жертвенник, то есть Малхут, святому царю, то есть Зеранпину: «Для всех народов есть яство и части. Для всех народов есть яство и части. А что ты даешь мне?» — сказал он ей. «Каждый день будут окружать тебя 7 высших дней, то есть 7 сферот Зеранпина, ибо каждый состоит из всех, чтобы благословлять тебя, и будут давать тебе 70 частей каждый день, ибо каждая состоит из 10 против 10 тельцов, которых жертвуют в праздник для 10 народов. Выходит, что каждый день сыны Израиля приносят жертву для всех народов мира». 418 пункт. Семь частей каждый день, хотя и совершают только один обход, поскольку каждый день Малхут благословляется от всех, ибо семь сферот включаются друг в друга, и каждая сфера каждого дня состоит из всех семи, и это 70 частей, соответственно, 70 народам. А в конце семи дней, в ночь Хошана Раба, Малхут благословляется из того места, где есть елей помазания, из бины, где находится изобилие хухмы, называемое елей. И поэтому обходят семь раз, соответственно, всем семи дням, то есть семи сферот Зайрампина, чтобы притянуть и оживить для нее благословение из истока реки, которая течет постоянно, не прекращаясь, и это бина. И выходит, что то, что она благословляется каждый день из семи дней Суккота до окончания семи дней, она благословляется из истока реки, то есть Есода Зайрампина, который не течет постоянно, а прерывается, который светит совершенством лишь в часы молитвы и по шаббатам и праздникам. И также в другом случае, в ночь Хошана Раба, когда жертвенник обходит семь раз, она благословляется семь раз сразу. И затем в ней оживают благословения из высшего места, и ключ выходит и не прекращается, и это бина. 419 пункт.
Мы видим отсюда, что все направлено на Малхут. И Малхут называется собранием душ. Насколько мы собираемся, насколько человек хочет присоединиться, насколько он чувствует, что к этому он тянется исправиться единством, тем самым он притягивается к Малхут. И тут Зоар рассказывает нам, какие действия в соответствии с мерой единства между душами раскрывает человек, происходящими в Малхут. Малхут вместе с Зайрампином сама по себе находится в Гмартикун. Но я включаюсь в Малхут отсюда и до 125 ступеней отсюда, до Гмартикуна, и на каждой ступени присутствуют те или иные виды, которые выстраивают ее: правая, левая, средняя, и бурья, и ника, мохин, 12 состояний колен Израилевых и так далее. Когда я включаюсь в Малхут, которая сама полностью исправлена, находится в полном единстве, в совершенном единстве с Зайрампином. Мое желание войти в Малхут, включиться в это единство, это раскрывает мне действие Зайрампина относительно Малхут, то или иное действие. И Каббала вся рассказывает нам именно об этом. Действие только одно, единство. Слияние, один большой зевук. Но я раскрываю это в той мере, в которой я раскрываю себя, насколько я способен раскрыть какую-то малую часть из этого большого единства. Ясно? Эта картина. Поэтому вся наша склонность должна быть к объединению. И в той мере, насколько мы будем прилагать к этому усилия, мы будем раскрывать все более и более истинное состояние, которое и так является единственным, что существует, только относительно нас это будет проявляться все выше и выше.
Что это значит, раскрывает себя?
Раскрывает себя к единству, к объединению с Малхут, которое находится в полном объединении с Зайрампином. Там наполненное кли, полное света, Израиль, Тора и Творец едины. Все находится в одном раскрытии, и нет никаких изменений. Но я, в той мере, в которой я включаюсь в Малхут, в мирах Бия, куда я попадаю со своими хисаронами, со своими изъянами, насколько я способен, насколько я хочу, понимаю, насколько я приношу свой неисправленный клик к исправлению, в той мере я раскрываю часть того единства, того совершенства, которое там имеется. Вот и все. Почему я объясняю это таким образом, эти вещи? Потому что, чтобы нам было ясно, к чему нам нужно стремиться, чего мы должны хотеть. Прийти к Малхут, включиться в нее. С другой стороны, мы можем сказать, когда мы приходим в Малхут и включаемся в нее, и приносим туда свои изъяны, свое желание справиться, мы раскрываем, что Малхут поднимается в Зарампин и вместе с ней в Бину, как будто бы Малхут чего-то не хватает. Опять это мы раскрываем эти хисароны. Только в наших келим мы можем судить эти вещи. Не то, чтобы было что-то вне нас. Вне нас бесконечность. Если можно продолжить, то это обращение к той самой системе душ.
Да, все они там находятся одновременно, все в окончательном исправлении, все кроме меня. Понятно? Да.
Рав, вчера и в течение нескольких прошедших недель вы несколько раз упоминали, что люди разбегаются вместо того, чтобы объединяться. И вы рекомендовали, чтобы все товарищи начинали сосредотачиваться больше внутри. Что это значит?
Ну, это как мы сейчас говорили. Единство должно быть тенденции постоянной нашей. Объединение — это то, что Творец требует от душ. Что вся порча в том, что отдалились друг от друга и стали чужими, а исправление в том, чтобы соотнести себя в единое, даже в взаимном включении, не то, что в одно тело. Мы как бы вместе, но должно быть взаимное включение каждого во всех и всех в каждого до беспредела. Как в голографической картинке, когда каждая деталь содержит все элементы. Мы не можем этого представить в нашем ощущении, потому что мы противоположны этому. Все разбиение в том, что мы ощущаем себя каждый отдельным. Мы не можем себе представить, что значит быть взаимно включенными. Когда нет у тебя «я», твое «я» и все, это вместе, это едино. Нет у нас такого ощущения. Немножко продолжим читать.
Пункт 419. В каждый день, в одни праздника, провозглашают подъем и говорят: «Даже бесплодная родит семерых, а многодетная станет несчастной». «Даже бесплодная родит семерых» — это Кнессет Исраэль, который благословляется семью Сферот Зерампина каждый день и в итоге достигает высшего счета в Бине. А многодетная станет несчастной. Это народы, поклоняющиеся идолам, которые достигают в первый день большого счета, то есть 13 тельцов, а потом все время уменьшаются каждый день, доходя до 7 тельцов. И поэтому жертвенник прощает грехи сынов Израиля, и жертвенник очищает их и дает им благословение сверху вниз. 420. И ветвь дерева густолиственного — это святой царь, то есть тиферет, который держится за две стороны — хесед и гвуру. Ибо тиферет — это средняя линия, которая включает в себя две линии. Поэтому мирта берут три ветви. И ветвь дерева густолиственного — ветвь, которая сделает ветвь дерева густолиственного, то есть чтобы держалась за правую и за левую линию. И в речных — это два столпа, то есть нецах и од, которых благо переходит к пальмовым листьям, то есть исоду, который связан наверху с Зерампином, и снизу — в Малхут. Этрог, то есть Малхут, выходит из колючек на дереве, то есть от судов, которые называются колючками на Зерампине, которые называются дерево. ибо она строится из судов Зеранпина, и также пальмовые листья, то есть есод, который тоже связан с ними, то есть с колючками на дереве, или судами Зеранпина, поскольку есод склоняется к левой стороне Зеранпина, где находятся суды, Диним. Безусловно, все, что выходит в мир, исходит из четырех видов, Арба, Миним. 421. «И приду я к жертвеннику Элокима». Жертвенник Элокима — это высший жертвенник, то есть Малхут. Он указывает на Дин, то есть на колодец Ицхака. Малхут, называемый колодец, строится из Гвуры или Элоким, который называется Ицхак. А иногда она называется жертвенник Авая, то есть милосердие, как сказано, «Поднялся он от жертвенника Авая». И поэтому миры наследуют от Малхут суд и милосердие, поскольку она питается со стороны суда и со стороны милосердия.
Да. Что?
Итай из Австралии спрашивает, можно ли сказать, что группа эта Малхут относительно тех, кто все еще не включился в нее, а в то время, как он включается в нее, приходит состояние Малхут, то группа относительно его — это Бина.
Тоже верно. Очень хорошо сказано. Когда приходит в Бину, он раскрывает, что это Кетер. То есть отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Верно. Группа или Малхут — это одно и то же. А где мы еще раскрываем эти свойства объединения? Между точками в сердце. Нет иного места, нет иной реальности. Эта воображаемая реальность телесная исчезает, только желания наши, они остаются существовать в нашем ощущении. И тогда мы только с этим работаем, и насколько старается каждый правильно представить объединение, он видит, что он продвигается в реальности истины, правильной, существующей только лишь. Она только существует, ничто кроме этого. А он только продвигается в этом, осознавать ее, раскрыть ее. Вот так он уходит каждый раз все больше и больше от этого воображаемого мира.
Моше из Мексики спрашивает так. «Вчера я объединился с товарищами и читал статьи. Я получил от этого большое удовольствие и также отдал от себя. Это называется средняя линия, правая или левая?»
Совершенство, в общем. На здоровье. Это хорошо, хорошо. Если человек не может различить свои состояния, то как называть их? Пока нет. Из твоих действий мы познаем тебя. Вот это, о, вот это называется правое, вот это называется левое. И тогда это действительно, он в этом находится. Это называется раскрытие, чтобы оно раскрылось. Даже левое должно раскрыться. Еще несколько минут.
Душа, злоупотребившая. 422. Душа, злоупотребившая, конечно, нефеш, а не нешама и не руах, которые не грешат, а удаляются от греха. Сказано, «Да будет душа, нефеш господина моего, завязана возле жизни у Творца, Элоким твоего». И сказано, «А душу, нефеш, врагов твоих выбросит он, как из пращи». То есть награда и наказание полагается главным образом душе, нефеш. 423. «Счастливы праведники, у которых есть высшая доля в Творце, в этой святой доле, в святынях Царя, ибо они освящают себя полностью святостью своего Господина, а того, кто освящает себя, освящает Творец, как сказано, «Осветите себя, и будете святы». Человека, освящающего себя снизу, освящают сверху. А когда человек освящается святостью своего Господина, в него облачают святую душу, нешама, которая является наследием Творца и Кнессет Исраэль, ибо нешама — это порождение зон. И тогда он наследует все. И они называются сыновьями Творца. как сказано, «Сыны вы Творцу, Элокиму вашему». 424. Сказано, «Да породит земля существо живое». И от этой части унаследовал царь Давид и соединился высшей связью, и унаследовал царство Малхус. И поэтому, да будет душа, нефеш господина моего, завязана возле жизни. Нефеш соединяется с рухом, а рух с нешамой, а нешама с Творцом. Поэтому они называются узел жизни. Счастлива доля того, кто наследует это высшее наследие. 425. Горе тем грешникам, души нефеш которых не удостаиваются этого мира и тем более будущего. О них сказано, а душу нефеш врагов твоих выбросит он, как из пращи. Ибо они ходят и бродят по миру, и не находят места отдыха, к которому они могли бы присоединиться.
Но ведь понятно, да, что эти грешники находятся в каждом, и каждый должен работать с ними, спрощается это, и все эти состояния как едины, но говорится об одном человеке. Райский сад, ад, он должен испробовать и из того, и из другого, потому что без того, чтобы включить в себя зло, невозможно ощутить добро. И так далее.
И они оскверняются с нечистой стороны. И глашатай взывает, говоря, «Душа, нефеш, злоупотребившая Творцом, осквернила святилище Творца». То есть свою душу нефеш. И не следует говорить «настоящий храм Творца», ведь она не входила в святилище и не включалась в него. И как же она может осквернить его? И это губители мира, души грешников, ибо они прилепляются к ситре Ахре и оскверняются. 426. Когда увенчивается Кнесет Исраэль, то есть Малхут, душа Нефеш увенчивается святым царем, то есть Зеранпином, и Малхут называется узел жизни, ибо в ней связывается все. Нефеш связывается с ней снизу, а Зеранпин сверху. Когда Шхина, то есть Малхут, перемещается, она перемещается вместе с праотцами, то есть Хагатом Зеранпина. И, как сказано, переместился ангел Творца, который шел. И это три стиха «Вайса, Ваяво, Ваед». «И переместился, и вошел, и простер», который указывает на три линии Хагата Зеранпин, о которых Шхина получает, и с которыми она перемещается. И поэтому Шхина называется узлом жизни, ведь три линии Хагат связаны с ней. В ней. 427. Все, то есть три линии Хагат и Шхина, превращаются в один венец, для того, чтобы быть увенчанными вместе. И внутри них видно святое имя, имя Айнбет, 72. В это время Зеранпин называется «как яблоко среди лесных деревьев, как любимый мой среди юношей». Ибо три линии Хагат — это три цвета — белый, красный, зеленый, которые видны в яблоке. И тогда на море сыны Израиль видели драгоценное высшее свечение, которое шло перед ними, и вывел тебя перед собою свои силы великой из Египта. Это праотцы Хагат, то есть три линии, Вайса, Ваяво, Ваед. И поэтому это имя, то есть Малхут, разбивает горы и сокрушает скалы. Есть в нем и хорошее, и плохое. Счастлив удел сынов Израиля.
Аминь. И переходим на вторую часть.
Перейдем к следующей части урока.